Здравствуйте, дорогие друзья! В студии Марина Лобанова. Сегодня наша программа посвящена событию, которое можно назвать событием года. Можно сказать, что это такой символ этого года. 200-летие Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге. Вот такая есть, даже не жемчужина, а диадема по форме архитектуры нашего города. Собор находится на Невском проспекте, в сердце нашего города. И сегодня, чтобы поговорить о торжественных мероприятиях, которые будут посвящены этому юбилею, в студию «Радио Град Петров» пришли гости, настоятель Казанского кафедрального собора, протоиерей Павел Красноцветов. Отец Павел, здравствуйте.
Здравствуйте. Бог благословит. С праздником Пасхи и 9 мая. Христос воскресе.
И дальше я представляю присутствующих в студии людей, которые познакомят нас с мероприятиями, посвященными 200-летию Казанского собора. Наталья Петровна Феофанова, помощник настоятеля Казанского собора, помощник отца Павла по проведению торжественных мероприятий, посвященных 200-летию Казанского собора. Здравствуйте, Наталья Петровна.
Здравствуйте. Здравствуйте, все радиослушатели. Конечно, для нас, для организаторов юбилейных торжеств, очень важно, что вы сейчас с нами, и надеемся, что в предстоящих юбилейных торжествах вы также примите участие.
Спасибо. Я думаю, что это без сомнения будет так. Прежде чем мы начнем знакомиться, собственно, с событиями, которые нас ждут, все-таки хочется вдохновиться немного. Отец Павел, что для вас, по вашему переживанию, вашему ощущению, для вас Казанский собор, и как для священника, как для настоятеля, и что такое Казанский собор для Петербурга?
Я с супругой своей 55 лет тому назад венчался в день Казанской иконы Божией Матери. И мы считаем, что она покровительница нашего рода. И, наверное, для нас это очень важно. И мы постоянно молимся перед иконой Божией Матери Казанской, которая у нас имеется дома. Казанский кафедральный собор, он собор воинской славы. Это во-вторых. В-первых, это место пребывания почитаемой петербургской Казанской иконы Божией Матери, которая пришла в Петербург с Петром, который, когда основывал город, поставил этот образ в основание своего города. И, наверное, это очень важно для нас, потому что еще есть одно предсказание интересное архиерея, который сказал, что пока икона Божией Матери Казанской будет в Санкт-Петербурге, враг не войдет в город. И это осуществилось в блокаду. Икона Казанской Божией Матери в Князь-Владимирском соборе. И враг не вступил в город, не смог его занять.
Отец Павел, а сколько лет вы настоятель Казанского собора?
Ну, уже 15 лет. Митрополит Владимир, когда прибыл в 95-м году в Санкт-Петербург, то он уже на встрече, когда его встречали на Московском вокзале, он сказал, что я хотел бы, чтобы кафедральный собор был передан епархии. В 96-м году мы были с ним на заседании одного события в Казанском соборе, тогда организовывал музей истории религии атеизма. И, выходя из собора после этого заседания, владыка подозвал меня к себе, владыка Владимир, и говорит: «Отец Павел, как ты смотришь, если я вас назначу настоятелем Казанского собора?» Я был в то время настоятелем Князь-Владимирского собора, где была икона Божией Матери Казанской. Она находилась там с правой стороны, в большом киоте, и люди также шли день и ночь сюда, к этой Казанской Божией Матери. И я сказал: «Владыка, я должен подумать, потому что для меня это сложно». Но после размышлений и совета своими домашними я принял предложение, и вот с 96-го года я являюсь настоятелем Казанского собора. И благодарю Бога, что вот эта трудная работа еще выпала на мою долю, хотя уже возраст преклонный, но я стараюсь, чтобы этот собор привести в порядок. И внутреннее убранство мы уже почти привели в порядок, осталось только внешнее. Это стены, это крыши, это огромная площадь крыши. Вы не поверите, что это 3 квадратных километра.
Да, это действительно крыша. Потрясающе.
И на нее нужна масса железа. Город помогает, но с трудом это все оформляется, потому что собственность все федеральная. Федеральная собственность, поэтому вся вот эта система, которая действует в федеральных законах, это нужно выиграть тендер, нужно найти людей, которые будут работать. и финансирование приходит очень поздно. Это большая проблема. И мы готовимся к этому празднику, стараемся привести его в порядок, чтобы он на Невском проспекте выглядел собором не заброшенным, а ухоженным и в прекрасном состоянии, чтобы люди шли и радовались.
Казанский собор для нас чрезвычайно важный символ и очень важное место. Во-первых, это историческое место Петербурга. Мы все знаем, что если там копнуть, то можно открыть все что угодно. И историческую мостовую, и совершенно разные потрясающие истории. Казанский собор в себе соединяет вот то, что отец Павел сказал, и духовную силу нашего города. Наш город посвящен апостолу Петру, и государь Петр сюда привозил святыни, это очень символично. И сам по себе своим внешним архитектурным видом собор как бы обнимает наш город, эти руки, которые он протягивает к тем, кто идет по Невскому проспекту. И сейчас, в пасхальные дни, когда мы идем, и вокруг какие-то витрины, и вдруг на Казанском соборе, он уже привычен по архитектуре, у нас много красивых зданий, «Христос воскресе» написано огромными красными буквами. Действительно, такие вещи, они немного человека останавливают. Вот давайте тоже вспомним о каких-то смыслах и о смысле казанской иконы, которая хранится в этом храме. Мы все стараемся отмечать День народного единства, и у нас в прессе, в средствах массовой информации широко дискутируется тема «Народ вообще понимает, что это за праздник?» Вы знаете, и говорят, не к чему прицепиться, мы ничего не видим. Если мы только подумаем, что у нас в Петербурге есть Казанский собор, в котором хранится Казанская икона Божией Матери, место, которое могло бы стать символом вот этого народного единения не только Петербурга, но и всей России, это потрясающая вещь. И причем она зримая, она не просто какая-то теоретическая, она фактическая, она вот стоит, и такая огромная, вот как отец Павел сказал. И все-таки не могу, отец Павел, еще не задать один вопрос. Вы пришли в этот храм, когда он переставал быть музеем религии атеизма. Какое у вас было ощущение, когда вы туда входили и начинали там свое служение пасторское?
Нужно сказать, что храм для нас всегда храм, кто бы там ни находился. Даже место, где стоял храм, для нас священное место. И это, вы знаете, отмечается многими людьми. Там, где стояли храмы у нас в Петербурге, разрушенные, ставят кресты. Означает это место, что это место святое. Почему? Потому что, когда закладывают первые камни храма, туда вкладывают мощи святых. И вот это место святое. И для нас, естественно, музей истории религии. Благополучно его через несколько дней, когда в 96-м году я пришел, атеизм убрали, оставили только религию. Ну и музей был, конечно, интересный по своей выставке. Там много хранилось всякого интересного материала, религиозного, художественного. И я думаю, что это было неплохо организовано, но место подобрано было не совсем удачно, можно было другие. И когда я пришел, то были проблемы. Нас ограничивали в службе. Нам говорили, что только служить в субботу и воскресенье по полтора часа в день, это с 9 до 10 часов, до пол-11, там можно было уходить. Я им сказал, извините, дорогие, это храм, и я буду служить по уставу, когда сколько положено. И вы знаете, были некоторые сперва возмущения, потом привыкли. Я им сказал, что вы водите свои экскурсии в Западном Нефе, а мы здесь под купольной частью будем совершать богослужение. Ну, мы так мирно разошлись и служили спокойно, слава Богу. Ну, и потом встала проблема восстановления убранства. Там не было иконостаса главного. Пришлось восстанавливать иконостас. Первый иконостас был, я вам скажу, из фанеры сделан и оклеен был обоями под мрамор. И повешены были иконы, фотографическим способом сделаны, купленные в нашем Софинском магазине, в «Рост человека», большие иконы Спасителя, Божьей Матери. Вот такое было первое убранство главного иконостаса, который был до разорения в 22-м году, серебро, исполнены художественные замечательные работы, чеканки, все серебряные изделия, и было употреблено на него около 1800 килограмм серебра. Его все содрали, выбросили, уничтожили, его нету. Мы сейчас восстановили уже в 95-96 году, стали восстанавливать настоящий иконостас. Иконостас только не серебряный, а посеребренный сусальным серебром и золотом позолотили. Но полностью восстановили его убранство, которое было до разорения. Форма его и его украшение, все было сохранено по чертежам архитектора Тона. Тон нам создавал этот иконостас после 1836 году. Вот это вот главное, наверное, для меня собор, что мы делали и что мы сейчас имеем. Иконы, прихожан, богослужение. И слава Богу. И готовимся мы к 200-летию Казанского собора, освящению его.
200-летие освящения Казанского собора, собственно, в сентябре, но торжественные мероприятия будут начинаться уже сейчас. И мы все знаем, что православных людей объединяют какие-то вот события, которые происходят регулярно. Казанский собор тоже не просто ведь отдали, и вот он теперь наш, он развивается. Может быть, даже отец Павел скажет, как изменился Казанский собор тоже за те годы, когда он стал вновь храмом. И не просто храмом, куда туристы заходят и смотрят на красоту православия, но и храмом, где приход существует, и различная деятельность существует, приходская. А мы знаем, что возрождение церковной жизни невозможно без возрождения приходской. Это не просто передача каких-то красивых храмов, даже если они в центре города и имеют такую историю и являются архитектурным наследием. Может быть, Наталья Петровна, скажете, как вы подбирали, какие мероприятия представить на выставке, посвященные 200-летию Казанского собора?
Я бы хотела сначала сказать несколько слов о том, что вы задали вопрос о том, как вообще Казанский собор, что произошло за последние 20 лет. Я прихожанка Казанского собора 13 лет, но все-таки мне хочется сказать, что юбилей Казанского собора, 200 лет Казанскому собору, это определенный очень серьезный этап в развитии приходской жизни Казанского кафедрального собора. Почему мы так думаем? Потому что на самом деле вот еще 10 лет назад мы под общей редакцией отца-настоятеля, отца Павла Красноцветова, выпустили монографию, это полноценный исторический очерк «Казанский собор». И, конечно, зная уже такую богатую историю, мы уже 2 года назад вот впервые говорили на тему предстоящего юбилея. И поэтому вот с отцом Павлом обсуждали все нюансы и темы, потому что это очень серьезно и очень, как сказать, специфично, потому что после революционный период в Петербурге ни разу вместе, как бы вот на уровне города, не отмечались подобные юбилеи храма. Понятно, как провести, как встретить юбилей непосредственно в церкви. Это, конечно, торжественное богослужение, это, конечно, праздничные литургии, это панихиды на могилах создателей храма и так далее. Но все-таки, если мы говорим о том, что Казанский собор – это еще и культурный центр города, то, конечно, вот у нас практически год или полтора даже ушло на то, чтобы каким-то образом город призвать к тому, чтобы он участвовал в юбилее Казанского собора. Безусловно, мы рассчитывали на то, что городские власти и федеральный бюджет как-то поможет с реставрацией Казанского собора, но, к сожалению, выделены средства только на ремонт крыши. Вот это, наверное, такая печаль, мне кажется. Отец Павел меня поправит, если я что-то не то говорю.
А на торжества, но, вот город
то,
откликнулся?
Что касается торжеств, да, город откликнулся. Совместно с городом мы делаем определенную программу, и мы вот на сегодняшний день пока теоретически, но чрезвычайно довольны, потому что нам кажется, что мы смогли за юбилейную неделю, вот в эти 5 юбилейных дней, уместить такую разнообразную программу, многогранную создать программу, которая удовлетворит, в общем-то, и всем интересам, и запросам, и отразит вот эти все грани Казанского собора.
Ну, надо сразу сказать, значит, что программа вот этой недели будет,
да,
в сентябре, чтобы,
да,
наши слушатели,
да,
знали.
Да-да-да, я хотела как раз уже перейти к тому, что у нас юбилейные торжества, они приурочены к празднику Рождества Пресвятой Богородицы, который по православному календарю отмечается 21 сентября. Поэтому объявление нашей юбилейной недели у нас начнется 20-го на торжественном всеночном бдении. И дальше идут череда мероприятий, буквально расписанных по, если не по минутам, то по часам. И мне бы хотелось сделать акцент на нескольких. Первое очень серьезное событие в Академии художеств, в научно-исследовательском музее. У нас откроется большая выставка, такая историко-художественная, называется она «Тебе в дар богатство любви к Отечеству». Это цитата, которая была произнесена в парадной речи митрополита Амвросия на момент освящения Казанского собора. Казанский собор – это была такая особая задача, которая ставилась перед всем народом России. была велена и по указу императора стройка должна производиться только из русских материалов, только русскими силами. И это был, можно сказать, первый такой госзаказ. И это была уникальная стройка, и она действительно вот так и состоялась. Поэтому вот этой выставкой мы хотели бы поблагодарить всех создателей, всех отцов-основателей, кто смог создать вот такое шикарное обрамление для чудотворного образа и подарить нам такую архитектурную уникальную вот жемчужину нашего города. Я бы также хотела сказать, что у нас в такое мероприятие будет большое достаточно. Это в капелле, это пройдет вечер духовной музыки, и он называется «Милость мира». Это, опять же, такая историческая реплика на 100 лет назад нас относящая, потому что композитор Федотов к столетию Казанского собора написал замечательное православное произведение музыкальное, называется «Веруй и милость мира». И вот так и называется вечер, да, «Милость мира». В капелле билеты будут продаваться, так что, пожалуйста, радиослушатели, заранее вот следите за нашими афишами, и вы можете их посетить. И, конечно, отрешиться от того, что Казанский собор – это памятник воинской славы, мы не можем. Кроме того, предстоящий год – это, опять же, юбилейная годовщина Первой Отечественной войны. И Казанский собор так получилось исторически благодаря личности Михаила Илларионовича Кутузова, благодаря его непосредственной связи с Казанским собором. Он упокоился в Казанском соборе, и поэтому, наверное, вот даже в 2012 году Казанский собор – это будет то место, откуда будут начинаться торжества, приуроченные к юбилею Первой Отечественной войны. И поэтому у нас 25 сентября будет такое массовое мероприятие. Это будет тоже подарок для населения, потому что это будет публичный концерт на паперти Казанского собора. Угу. Там будет выступать 200 только духовиков, и еще будут хоры петь, и это будет очень интересное, хорошее такое массовое мероприятие. Но, конечно, у нас, я считаю, что все мероприятия замечательно разработаны, и конференция международная. У нас уже поступило свыше 70 заявок для выступлений на конференции. Это действительно международная конференция. К нам приедут различных епархий, в том числе зарубежных. Проходить она будет в течение 3 дней. Первый день мы открываем конференцию, отец Павел открывает конференцию в Свято-Духовском корпусе Александра Невской лавры. Почему мы ее решили открыть там? Потому что мы начинаем на самом деле, как положено, с того, что будет совершена лития на могилах Строганова, Воронихина в некрополе Александра Невской лавры. И после этого, значит, участники конференции переходят в Свято-Духовский корпус, отец Павел открывает, и дальше у нас работает там первая секция целый день. После этого, второй день, мы работаем в музее религии. Музей религии сотрудничает с нами вполне нормально и по выставке, и предложили там провести у них второй день конференции. Надо сказать, что у них действительно хороший конференц-зал, есть все возможности для того, чтобы участники конференции отработали там с удовольствием и были предоставлены все условия. И дискуссии, конечно, тоже будут очень интересные. И третий день конференция пройдет в Доме книги. Это напротив Казанского собора. Очень тоже все уместно, рядом. По итогам конференции будет издан сборник докладов. То, что касается международной конференции, нам помогает Комитет по внешним связям. Поэтому я думаю, что результаты тоже будут очень интересные. И я для всех, кто глубоко занимается православной наукой, церковной историей, это будет очень интересное мероприятие.
Так понимаешь, это еще не все, но дело в том, что до сентября у нас еще много времени, и как мы всегда знаем, что вот летний сезон он такой немножко расслабляет людей. Мы, конечно, обязательно еще все соберемся, наверное, в этой студии еще раз расскажем, потому что вот эти мероприятия в связи с Казанским кафедральным собором, мы рассказываем о них сейчас в мае, они будут все-таки основные проходить в сентябре. Вот сейчас меня, конечно, больше всего из вашего рассказа впечатлила и конференция, но и также вот эти военные торжества. Знаете, вы в самом начале рассказа сказали, что впервые, наверное, праздник, связанный с храмом, с его юбилеем, отмечается, ну, в общем-то, он должен отмечаться на государственном уровне. Действительно удивляет вот храм, здание, это федеральная собственность, знаете, какая отделена, вот здание храма – это федеральная собственность. Тут уж не отделишься, понимаете, это наше культурное наследие. невозможно отделиться, потому что сердце русского человека все равно будет биться любовью вот к этим очертаниям.
Нужно помнить, что Казанский кафедральный собор – собор воинской славы. Там похоронен Кутузов.
Да.
Там хранятся знамена, взятые у французов. Это будет праздник и государства, и церковный праздник 200-летия Казанского собора. И, наверное, вот это как раз объединяющее начало и послужило, что правительство Санкт-Петербурга издало постановление о праздновании и кратко финансирует, правда, скажем, не очень, но финансирует эти мероприятия. И мы будем надеяться, что вот это празднование пройдет благополучно и торжественно. И, наверное, мы будем надеяться, будем молиться Богу, чтобы все было во славу Божию, во славу нашей церкви и во славу нашей отчизны.
Да, действительно, здесь никак не отделить, потому что если, конечно, юридически церковь и отделена от государства, но народ в той части, в какой он православный, ну, народ нельзя от государства отделить, это же нонсенс какой-то. Поэтому, конечно, государство должно вложиться здесь по максимуму, я считаю. И вот удивительно, что нету такой инициативы с их стороны. Церковь-то понятно, каждый день служба идет в церкви. Но не может приход такой собор содержать. Эти храмы строились империей, и императоры их строили. И, конечно, приход не мог бы никогда такое построить. И вот этот вот концерт, построение военно-оркестровой службы России на Дворцовой площади, прохождение к Казанскому собору и вот то, что мы, наверное, перед Казанским собором, площадь перед Казанским кафедральным собором, концерт называется «Славься, славься», я предвосхищаю восторг, потому что мы действительно, наверное, сможем очутиться в той России, может быть, дореволюционные, где действительно были мероприятия, которые проходили и в храмах, и военные парады, и какие-то крестные ходы, с такой торжественностью, о которой мы сейчас только можем мечтать. Вот этот восторг и человеческий, и духовный, и патриотический, наверное, испытать всем хоть раз в жизни надо. И все-таки отец Павел, как изменился и Казанский собор, и жизнь внутренняя Казанского собора за последние годы, по вашему ощущению?
Я хотел сказать, что Казанский собор сейчас кафедральный собор стал. Он привлекает, во-первых, тем, что там икона Божьей Матери, во-вторых, там совершаются все требы, все таинства, там дежурный священник весь день. Приходящие люди могут получить ответ на все свои вопросы, которые их беспокоят. Кроме того, мы там организовали после ухода музея из нашего собора, организовали свое экскурсионное бюро. Мы организовали, и у нас там с языками, то есть английский, французский, немецкий язык, и они заключили договор с городом, как раз чтобы приезжали к нам все, кто желает посетить, и наши экскурсоводы встречают, и мы не получаем плату за это, они просто жертвуют на содержание собора. Теперь хотел сказать о состоянии самого собора. Собор 200 лет, Пудожский камень, это огромное строение, огромной площади, 32 тысячи квадратных метров стены, которые несколько десятилетий не ремонтировались, не проводились в порядок. Многие уже стены пришли в ветхость, обваливаются куски пудовского камня. Это нужно ремонтировать, это нужно постоянно заботиться. Музей вырабатывал деньги, отдавал государству, государство ограничивало все-таки реставрацию собора. Сейчас это стало актуальной темой. Собор должен быть восстановлен. К сожалению, федеральные власти задерживают финансирование. И это беда, которую никак мы не можем победить. Мы писали уже, обращались вплоть до самого президента. Оттуда из канцелярии ответили, что будут выделяться средства, но они недостаточные. На будущий год, вот на этот год нам выделили 40 миллионов, которые еще не пришли, еще не прошла вот эта самая система бюрократической всей этой волокиты. И мы еще не получили ни людей, ни оплату, ничего. Как будет дальше? И что мы будем делать с собором? Он так будет разрушаться. Это забота государства, и они должны заботиться. Они должны помогать нам.
К Как же вот не понять, что действительно говорить, опять же вернусь к Дню народного единства, а потом сетовать, что почему же народ его не празднует? Но как же можно вот одной рукой проводить этот праздник в народ, а другой рукой Казанский собор, символ, можно сказать, народного единства и воинской и духовной славы, и славы Петербурга, и славы петербургского имперского периода российского, никак не приводить хотя бы в состояние неразрушения? Хотя это действительно федеральная собственность, еще раз напомним. И действительно, вот эти мероприятия, которые Казанский собор готовит к празднованию 200-летия, показывают, как много можно здесь сделать и для церкви, и для государства, и для объединения народа, и для того, чтобы, ну, может быть, не духовность возросла, и даже мы не мечтаем, может быть, об этом, чтобы все стали православными. Нет, конечно, каждый свободен быть тем, кем он хочет, но, во всяком случае, воодушевление и гордость своей страной, ну, это для всех. И это тоже Казанский собор. Спасибо, отец Павел. Спасибо, Наталья Петровна, что вы пришли сегодня и рассказали о событиях, потому что весь год 2011 посвящен 200-летию освящения Казанского кафедрального собора, а 2012 год — это, как мы знаем, юбилей 200-летия Отечественной войны. Передача была Марина Лобанова, и в студии «Радио Град Петров» был настоятель Казанского кафедрального собора протоиерей Павел Красноцветов, а также помощник отца Павла по проведению торжественных мероприятий, посвященных 200-летию собора, Наталья Петровна Феофанова. Всего доброго!